Здравствуйте, дорогие дамы. Я сразу хочу сказать, что наш сегодняшний урок для поднятия души Анатолия бен Михаила. Я хочу представиться, меня зовут Гедалия Шестак. С некоторыми я знаком, с некоторыми, может быть, мы сейчас познакомимся. Я раввин общины Дурави. Я очень благодарен рафу Александру Кассу, что он пригласил меня прочесть вам курс лекций по книге пророка Йоны. Я уверен, что все эту книгу знают, я уверен, что все эти книгу читали. Кто не читал, мы ее сейчас прочтем. Кто читал, мы, может быть, постараемся с некого другого угла посмотреть на эту книгу. Давайте начнем с самого начала. Вообще, кто такой Йона? Йона бен Амитай. Йона бен Амитай, он был пророком. Йона переводится на русский язык как горлица, голубь. Амитай переводится как истина. Поэтому Йона бен Амитай может перевести как истинный голубь. И можно перевести как по-другому. Йона бен Амитай. Где находится эта книжка? Эта книжка находится в книге, которая называется Невиим, в сборнике пророческих откровений. И она находится в такой серии книг, которая называется Трейасар. Трейасар, очень интересно, русский язык, он тут может сыграть плохую шутку, потому что асар, люди, которые хоть немножко знают иврит, знают, что это 10. Трей сразу же в голове идет число 3. Точно так же, как у одной девочки спросили, как перевести слово бегема, она говорит, бегема – это бегемот. Поэтому трейасар некоторые переводят как 13. Ну, переводится не 13, но переводится 12. 12 малых пророков. Я хочу сразу же сказать, что они не малые. Точно так же, как в Эрмитаже есть малые голландцы. Современная молодежь Эрмитажем не очень увлекается, но малые голландцы, это великие голландские художники, они не малые, они великие. Просто картины, которые они рисовали, они очень маленькие, поэтому их называют малые голландцы. Поэтому Трейасар, сборники 12 пророчеств, это не значит, что это маленькие пророки, а все другие были какие-то великие. Просто их пророческие книги настолько маленькие, что их невозможно было писать в едином свитке, потому что все когда-то писалось в свитках, не было книг. Поэтому было решено 13 вот этих пророческих откровений, которые относительно малые по размеру, внести в один большой свиток, который называется Трейасар, 12 пророков. Там-то мы и находим нашего пророка Йона, с которым мы сегодня будем знакомиться. Ну, давайте краткое содержание. Я вам сначала расскажу краткое содержание фильма, потом кому будет интересно, они будут смотреть, кому не интересно, мог не смотреть. Краткое содержание очень-очень простое. Опять же, я уверен, что все его знают. Йона, к нему приходит божественное откровение, Всевышний говорит ему, ты должен пойти в город, который называется Нинва, Ниневия, и сказать о том, что этот город должен, в общем, покаяться, иначе, в общем, этому городу будет очень плохо. Йона делает совершенно какое-то странное действие. Он решил убежать в море, что само по себе уже странно. Всевышний говорит пророку, и вместо того, чтобы сказать, конечно, я тут же это все сделал, он решил убежать. Теперь почему-то решил убежать в море. Непонятно, почему в море, можно было там и на незалежную Украину убежать, еще куда-то можно убежать. Почему-то он решил убежать в море. Ну ладно. Он убежал в море, в море начинается шторм, во время шторма почему-то моряки говорят о том, что, наверное, среди нас сидит товарищ, из-за которого возникает шторм, что само по себе тоже немножко странновато, потому что, когда возникает шторм, он может возникнуть не из-за того, кто находится на корабле, а может быть, кто-то на земле или еще что-то. Они как бы сразу, моряки говорят, кто-то находится на корабле. Почему-то начинает бросать жребий почему-то падает на Йону. Йона в этот момент почему-то нет, он спит в трюме, тоже совершенно непонятно почему. В тот момент, когда самолет уральских авиалиний, в него птица попала, и его на кукурузное поле хотят посадить, он вдруг, человек сказал, я пошел немножко вздремну, когда вы сядете, вы меня, значит, разбудите. Тоже немножко странная такая вещь. Потом, когда определяется о том, что по жребию, что все это произошло из-за Йону, Йон решает ни много ни мало просто выбросить в море. Это тоже совершенно нормальное такое действие. Его бросает в море. Тут какая-то рыба-кит совершенно непонятная. Мудрецы будут говорить, что это Левиатан. Мы не понимаем, что такое Левиатан. Она его глотает. И этот известный сюжет, который знает любой ребенок, родившийся в России, есть такая сказка, называется Садко. Вот Садко было плюс-минус, и у русских былинок та же самая вещь, тоже его бросили, тоже его проглотила рыба. Йона бен Аммитай находится внутри этой рыбы, что само по себе тоже интересно. Потом рыба его решила выплюнуть рядом с городом Нинве, Ниневией, что тоже само по себе немножко странновато, потому что непонятно, как она с моря приплыла в Нинве. Приходя в Нинву, он говорит о том, что покайтесь, грешники, город Нинве кается, и Йона из-за этого плачет. Он говорит, вот как, какая вот неудача. Покаялись, значит, гады. И на этом, в принципе, книжка заканчивается. В принципе, кто хочет дальше слушать, я могу сейчас объяснить. В принципе, это краткое содержание всей книги. Но оно совершенно непонятное. Совершенно непонятное. И непонятность этого повествования, она еще тем странна, что ее почему-то читают на Йом-Кипур. Каждый Йом-Кипур такой день, все люди там каются, чтобы... день искупления, чтобы этот вот день Всевышний оскрепил хорошие приговоры на следующий год. Вдруг какой-то читает книгу Йона. Обычно книга Йона в Йом-Кипур, она является книгой очень символичной. Ее читают в молитве Минха. И мафтер Йона – это самая дорогая алия. Поэтому любой руководитель общины пытается чем дороже продать мафтер Йона, потому что за счет этого живет община. Так Йона помогает еврейскому народу выживать. И мафтер Йона, так как люди уже голодные, Минха, скоро молитва Нейла, обычно читает со скоростью звука. Поэтому люди, которые не следят, они это воспринимают как некий общий такой шум. Человек, который заплатил деньги, воспринимает это как счастье, что его вызвали. На этом, в принципе, все и заканчивается. Это, значит, краткое содержание книги Йоны. Теперь, если вы не возражаете, давайте будем разбираться. Давайте поймем, кто такой Йона Амитайевич, кто такой Йона бен Аммитай, странные действия, которые там происходили, почему в Йом-Кипур читали. Поэтому хочу сразу предупредить, книга эта маленькая. Мы сказали, Трейсар малые пророки, но удаленькая. Поэтому приготовьтесь, пристегивайте ремни безопасности. Мы будем сначала с пшат, потом будем заходить глубже, потом будем выпрыгивать с пшатом. Ну, в общем, у нас будут американские горки. Я предлагаю по книге Йоны пройтись медленно, постараться понять, что там написано, для того, чтобы книгу Йоны, вот когда мы будем читать в Йом-Кипур, чтобы мы как минимум понимали то, о чем мы с вами читаем. Ну, давайте начнем издалека, потому что книга Йона начинается издалека. Книга Йона почему-то начинается с истории про пророка Илиягу. Пророк Илиягу, Илиягу Анави, на латинском языке Илья пророк, вот он и встречается первый раз в Танахе, и когда встречается Илиягу Анави, в принципе, и с этого начинается преамбула, начинается начало книги Йоны. Итак, и сказал Илиягу из Ташава, город Ташав, на иврите написано Илиягу от Тишби. Тишби – это Ташав, город, который находится в Зайордании, город, который находится в современной Иордании. И сказал Илиягу из Ташава, из обитателей Гилада, Ахав. Как жив Господь Бог Израиля, перед тем стоял я всегда, если будет в этом году роса и дождь. Давайте мы поймем, что тут написано. А написано тут следующая вещь. Был такой израильский царь, которого звали Ахав бен Умри. Он был очень хороший царь. Жена у него была красавица. Звали ее Изавель. Сейчас Зевель – это как мусор. Но Изавель тогда имела некую другую окраску, это имя. Изавель – жена красавица. Не еврейка, но красавица, фотомодель из Ливана. Ливанка из финики, еврейской женщины. Всегда красива. Она была особенно красива, она из Ливанки, Ливана была, фотомодель. Звали ее Изавель. И вот Ахав бен Умри, он женится на этой принцессе, которую звали Изавель. Изавель, она вместе с тем, что была красавица, она еще была очень сильная идолопоклонница. И Ахав бен Умри был неким таким, наверное, подкаблучником, и самому ему, в принципе, нравилось заниматься идолопоклонством в свободное от работы время. Поэтому, в принципе, ситуация в народе Израиля была плюс-минус такая же, как в центре Тель-Авива сейчас. Ну, опять же, в центре Тель-Авива может быть лучше, потому что в центре Тель-Авива пророков не бросали в тюрьмы и не убивали. А в тот момент, когда правил Ахав бен Умри и его жена Изавель, любой пророк считался врагом, ну, пока он еще не считался врагом, он скоро будет считаться врагом, и пророков репрессировали. И был только один человек, которого звали Авадия, который был, в принципе, учеником пророка Илиягу, он спас 100 пророков. Он сделал, совершил огромный подвиг. Пророков просто убивали в тот момент. Пока их не убивали, их начнут убивать сейчас. Поэтому ситуация, которая была тогда в Израиле, она была очень-очень такая, ну, очень плохая. Ахав бен Омри, идолопоклонник, жена его Изавель, которая вводит идолопоклонство в Израиль. И вот приходит Илиягу. Куда приходит Илиягу? Илиягу приходит к человеку, которого зовут Хиэль. Хиэль – это героическая личность. Это, в принципе, герой нашего времени. Не нашего времени, герой того времени, хотя он герой нашего времени тоже. Хиэль. Хиэль был человеком, в принципе, той эпохи, потому что в ту эпоху, в принципе, когда Ахав бен Омри сказал, что досы, они проклятые, и, в принципе, это везде писалось, и некоторые даже партии были, Израиль Бейтейну и так дальше, которые говорили о том, что с досами проклятыми нужно что-то делать. Это было общее такое настроение нормальное. И вот на этом общем настроении один из лидеров партии Мерец, его звали тогда Хиэль, он решил сделать такую, показать такой некий эксперимент. Какой эксперимент? Эксперимент, который покажет о том, что, в общем, как бы досы, они проклятые. А как это показать? В Израиле, как вы знаете, земля стоит очень дорого. Квартира даже с каждым годом дорожает, становится все дороже и дороже, и в больших городах. А в принципе, тогда в Израиле существовала, довольно большая площадь, которая была не застроена, которая просто вот находилась, ее никто не использовал. И Хиэлю было из-за этого очень жалко. Это город, который назывался город Иерихон. Он уже в запустении находился к этому периоду времени, ну, лет это к 500, наверное, ну, 400-500. Почему находился в запустении? Наверное, многие знают эту историю, когда евреи вошли в землю Израиля, они обходили Иерихон, иерихонские стены пали, там длинная история, после чего Йошуа бен Нун запретил навеки отстраивать Иерихон, он сказал, что Иерихон, он должен лежать в развалинах, и дал еще такое некое пророческое такое проклятие, сказал, что если человек решит Иерихон отстроить, то на старшем своем сыне он его начнет строить, на младшем его закончит. Или как там по-другому, но, в общем, на одном сыне закончит, на другом начнет, на другом закончит. То есть в процессе отстройки этого города он потеряет всех своих детей. На протяжении 500 лет никто, честно сказать, Иерихон не собирался отстраивать. Люди боялись. Но так как ситуация тогда в Израиле была предвыборная, все-таки выборы должны были быть в сентябре 780 года до новой эры. Поэтому Хиэль, который, в принципе, поддерживал антирелигиозные партии, он решил, что как бы, ну как, такая огромная площадь, она пустует. Надо начать отстраивать. И он начал отстраивать город Иерихон. Самое интересное, когда он начал отстраивать город Иерихон, умер его сын. Но Хиэль был героем и говорил о том, что это все религиозные, значит, байки. И продолжал город Иерихон отстраивать. Потом умер его второй сын, потом третий, четвертый, я не знаю, сколько детей умерло. В тот момент, когда Хиэль закончил отстраивать город Иерихон, умер последний из его сыновей. Казалось бы, о том, что Хиэль должен был к чему-то прийти, к какой-то точке зрения. О том, что то, что он, видно, делал, было очень плохо. Но Хиэль был, в принципе, революционером и все-таки член такой антирелигиозной партии. Он говорил, что все это случайность. Все это случайность. Ну как там? Случайность. Ну как вот, написано проклятие, у тебя умирают твои сыновья. Это случайность. Мало ли что, много умирает. И вот начало этой истории, как говорит, во всяком случае, Мидраш, Всевышний говорит Илиягу, пойди к этому человеку вместе с царем Ахавом и утешь его. Этот человек был великий, Хиэль был великий, он был герой. Ну, герой с точки зрения минус, есть герой с точки зрения плюс, он был герой с точки зрения минус. То есть он из-за какой-то лжи идеи готов был потерять абсолютно все. И он потерял всех. И вот и начинается, в принципе, книга пророка Йоны, она начинается еще раз издалека, именно вот с этого самого момента. Итак, Илиягу, пророк, сейчас секундочку, и Ахав бен Омри, они входят в дом Хиэля для того, чтобы его утешить. К Когда они туда входят, на улице идет дождь, гроза, открывается вот эта вот дверь. Ильягу Анави, он одет в мешковину, высокого роста, одет в мешковину. Мы не знаем, кто такой Ильягу Анави. Есть разные точки зрения. Одна из таких точек зрения о том, что это Пинхас. И Пинхас, который упомянут в Торе, Пинхас, который был тем человеком, который убил Козби и Зимри, и, то есть это был Гилгуль Пинхаса. И, ну, есть, еще раз, мы не будем сейчас заниматься понятием, кто такой был Илья Пророк, нам самое важное Илья Пророк. Итак, что посмотрите, вот картина такая, идет дождь, молния, открывается дверь, сидит Хиель, оплакивает смерть своего последнего сына, и входит вот эта вот парочка. Значит, первый входит царь, злодей Ахав и Номри, и второй заходит Ильягу Анави. И вот они садятся вместе с Хиелем для того, чтобы Хиеля утешить. И тут начинается совершенно потрясающий диалог. Какой диалог? Ведь Хиель, он уверен, что это случайность. То есть так же, как и Ахав, тоже уверен, что это случайность. И они сейчас, Ильягу Анави, пытаются доказать о том, что все, что он делает, это все полная ерунда. Как они пытаются доказать? Они говорят: смотри, ну вот нам к тебе, уважаемый Рав Ильягу, вопрос вот на засыпку. Он говорит: да, пожалуйста, давайте. Он говорит: вот смотрите, написано было о том, что тот, кто отстроит Иерихон, на первенстве своем он как бы его начнет отстройку, на последнем из своих сыновей он ее закончит. Ну, написано, хорошо. Это кто сказал? Иешуа бен Нун. Отлично. В вашей же Торе написана другая вещь. Написано, что если вы будете жить в грехе, у вас будет там, будете жить так, как живут в некоторых кибуцах современного Израиля, то в принципе у вас и не будет дождя на этой земле. Это кто сказал? Илья бен Нун. Ну, это сказал Всевышний. Он говорит: а кто будет более авторитетный, Иешуа бен Нун или Всевышний? Илья говорит: не надо вот эти вот покрасут, не надо это еретические мысли и так дальше. Понятно, Всевышний более великий. Он говорит: посмотри, выгляни на улице дождь, гроза, мы тут занимаемся всякой ерундой такой, свиные магазины открываем на центральных улицах городов, а дождь идет. И то, что сказал Иешуа бен Нун, ты говоришь, это правда? А как такое может быть? И тогда Илья Анави говорит о том, что все, надоели уже эти все вещи, и дождя не будет. А Всевышний слушает Ильягу Анави. Опять же, у нас история не про Ильягу Анави, может быть, мы когда-то про Ильягу Анави поговорим. Я не буду в глубину входить вот этих вещей, почему он так сказал, какие ключи, ключ от дождей, ключ от воскрешения из мертвых и ключ от рождения ребенка. Те ключи, которые не передает Всевышний никому. Опять же, непонятно, что такое ключи, но Ильягу Анави в данном случае передал. И на земле Израиля наступила засуха. Перестал идти дождь. И эта засуха была 3 года. И вот когда началась засуха, вот в тот самый момент Изавель, вот эта фотомодель, сказала своему мужу-подкаблучнику Ахаву бен Омри о том, что посмотри, что сделали твои проклятые досы. Они нас прокляли. Поэтому Ахав бен Омри говорит: и что же с ними сделать? И говорит: надо убивать. И пророков начали убивать. Был один человек, который спасал пророков, его звали Авадия. Это было очень серьезное такое время. И очень была сильная засуха. И Ильягу Анави, он убегает, он уходит, потому что его тоже могут и убить в этой ситуации. И куда он идет? И было речение Господа к нему такое: уйди отсюда и обратись на восток, и укройся у потока Керит, что перед Ярденом. То есть он уходит в некую местность, где протекает некий источник, который называется Керит, и там он прячется. Прячется, в принципе, несколько лет. И будет из потоков ты будешь пить, то есть у тебя будет, в принципе, что пить, а воронам я велел тебе довольствовать там. Ну, в переводе на русский язык, тут, в общем, такой непонятно, на какой перевод, ворон тебя будут кормить.
Опять же, я не хочу входить в эту тему, я не знаю, кто такие вороны. Есть такое понятие, что этот арвим, который переводится вороны, это некие люди, купцы. Есть понятие, что вороны – вороны, они приносили откуда-то еду. Тут же возникает у нас такой литовский вопрос, а может, еда не кошерная была, в котором приносили все, в принципе, там идолопоклонники вокруг. Не, все, Радак говорит, если Всевышний сказал воронам приносите еду, значит, еда была с бадасом, таким бадасом, что все уже кушали. И, в общем, как бы так Илья Гуанавит там и находится около источника Кирит. Вы спрашиваете, какое это отношение имеет к книге Йона. В Израиле любят такой показывать жест, пальцами берут, значит, большой палец и указательно так делают и говорят «рега». Вот так. Щепотку, да, прошу прощения.
Рега.
Значит, делают такую щепотку из пальца и говорят «рега». Сейчас, секундочку, сейчас и поймем, при чем тут и Йона. Значит, и он пошел и содеял поречению Господа, и пошел и сидел у потока Кирит, что перед Иорданом. В общем, там Илья Гуанави, в общем, прячется. И вороны приносили ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил. И было по прошествии дней, и высох поток, ибо не было дождя на земле. То есть, в принципе, и тот поток, из которого пил Илья Гуанави, он тоже высох. И было слово Господу к нему такое: «Встань, иди в Царфат». Ну, те, кто немножко иврит знают, они знают такое слово «Царфат». Какая страна Царфат?
Франция.
Почему Всевышний сказал, не поехать ли тебе Илья Гуанави во Францию? Илья Гуанави сказал, что не во Францию не поеду, потому что там у них желтые жилеты. И, в общем, там, ну, как бы евреев не очень любят. Но если бы он сказал бы Францию... И, ну, много евреев, Всевышний говорит, там же много евреев, поедем, говорит, нет, я туда не поеду. И тогда он поехал, он говорит, ну, не хочешь в настоящую Францию, поедешь, значит, в ближневосточную Францию. А что такое ближневосточная Франция? Да. Какая-то страна? Нет, это Ливан когда-то был. Ливан,
очень
Ливан.
Ближневосточная.
Ну, это очень ближневосточная Франция. Ливан и вот город Царфат, о котором тут говорится, этот город, который находится рядом с городом Тир, который называется Цидон. И он говорит, едь туда, в Ливан, и, в общем, и остановишься там, вот и велел там жене вдовствующей тебя довольствовать. Непонятно, для кого написан этот перевод, на русском языке тут написано о том, что я велел некой вдове, чтобы она тебя кормила. Вот тут начинаются уже интересные вещи. То есть Всевышний говорит Илья Гуанави, почему-то поехать в Ливан, почему-то поехать в город, который...
Уже не птица.
Да, уже не птица, почему-то поехать в город, который называется Царфат, к некой вдове, которая будет его кормить. И он встал и пошел в Царфат, и пришел он ко входу в город, и вот там вдова собирает стуча, и позвал он ее и сказал, «Набери мне немного воды в сосуд, чтобы мне попить». Но на самом деле диалог, который сейчас происходит, это диалог очень сюрреалистичный, потому что в стране очень сильный голод, в стране очень сильная засуха, то есть он и голод, и засуха, то есть и нету ни еды, ни питья. Вот бедная женщина, у которой тоже нет ни еды, ни питья, и такой вот мужик, который подходит и говорит, а ну-ка дай мне, значит, напиться водички. Но если он сказал бы напиться водички, это еще было бы полбеды. Но Илья Гуанави продолжает. И она пошла набрать, и он позвал ее и сказал. То есть она набрала воду и дает ему. Возьми же мне кусок хлеба в руку твою. То есть он еще больше. Он сказал, у тебя хлеб в доме есть? Она говорит, ну там осталось буквально на денек. Он говорит, ну давай и хлеб мне. Тоже нормально. И сказала она, как жив Господь твой Бог, если есть у меня лепешка, но лишь горсть муки в горшочке и немного елея в кувшине. И вот я соберу пару сучьев и приду и приготовлю это для меня и для моего сына, и мы это съедим и умрем. То есть она говорит, в принципе, мы собирались уже умирать. Мы собирались уже умирать, потому что, ну, как бы, еды нету. То есть еды у нас осталось хлеба немножко, буквально уходит на один день. Воды тоже, в принципе, нету. И, ну, что, ну, так мы умрем тогда не послезавтра, а завтра. Ну, какая разница, бери. Вот этот странный диалог, но с него начинается, в принципе, и книга Йоны. Женщина видит, что к ней подходит пророк. И пророк говорит ей довольно странную вещь. Он говорит ей: дай мне воды и дай мне поесть. Она говорит: конечно, мы дадим, и ты поешь сыну, и мы умрем, но она ему дает. И сказал ей Илиягу: не страшись, ты не бойся. Приди, сделай по твоему речению, только сделай мне из этого лепешку малую прежде, чем прежде, и вынеси мне, а для меня и для твоего сына сделай потом. Он говорит, что ты, а для тебя и твоего сына сделай потом. Ты сначала меня покорми, а потом все, что останется у тебя, ты сделаешь себе небольшую лепешку и покушайте, и значит, как бы, и умрете. Это странная вещь. Это странная вещь. Существует такой анекдот, старый анекдот, но он очень-очень-очень серьезный. Едет человек на машине по серпантинной дороге. Вдруг машину заносит, машина в сторону, человек выпрыгивает из машины, падает, но не падает с обрыва, а ухватился за сучок и висит на этом сучке. А под ним огромная такая, в общем, огромная пропасть. Вот он висит на этом сучке. Висит, и тут он же понимает, что долго висеть он не будет. Ну, рано или поздно он через минуту, две, пять отпустит сучок, упадет вниз. И вот перед смертью человек начинает все прокручиваться. И он говорит: Всевышний, за что? Ну за что? Ну вот что я делаю, это, почему вот почему я такая вещь, там сучок, я сейчас упаду, разобьюсь, страшная эта вещь. И вдруг голос. Ты будешь жить праведной жизнью после этого? Он говорит: галлюцинация? Он говорит: нет, не галлюцинация, это я, Всевышний. Я тебе, значит, даю откровение. Такое вот: ты будешь жить после этого праведной жизнью, все. Он говорит: ох, Всевышний, все, что скажешь, на молитву буду приходить в 8:30, кушать буду только кошерное, сериалы всякие идиотские больше смотреть не буду и так дальше. То есть все у меня будет кошер, выешер, все будет хорошо. Всевышний говорит: тогда я тебя спасу. Он говорит: спаси меня. Только ты должен выполнить то, что я тебе сейчас скажу. И в этом будет спасение. Он говорит: Всевышний, все, что скажешь, выполню. Отпусти руки. Отпусти руки. И я тебя спасу. А человеку трудно руки опустить. Даже когда ему это говорит Всевышний. Тут происходит плюс-минус та же самая ситуация. Женщина видит пророка. Еще раз, по сценарию она понимает о том, что это не Гдаль Шестак и даже не главные раввины России. Она понимает, что перед ней стоит пророк Илиягу Анави. И она понимает о том, что пророк, он не трепится, в отличие от Гдаль Шестака, он говорит то, что ему говорит Всевышний. И вот он ей говорит: дай мне покушать все, что у тебя осталось. И что делает женщина? Она отпускает руки. Она отпускает руки, она дает. И с этого, в принципе, начинается Йона. Но дальше еще больше. Она ему дает, и она пошла и сделала, по словам Илиягу, и было, ела она, и ел он, и ее дом много дней, в горшке мука не кончалась, и в кувшине елей не убывал, по словам Бога, что он изрек через Илиягу. То есть что происходило? Происходило, что каждый раз, когда приходили к этому бочонку и смотрели, если там мука, там всегда была мука. Когда приходили, брали елей в данном случае это питье. На Древнем Востоке, кстати, часто пили пиво вместо воды. Вода очень часто была очень грязная и вполне серьезно. Она была очень-очень грязная, и от нее можно было заразиться, поэтому многие на Ближнем Востоке пили пиво. В данном случае мы видим, что они пьют елей. Елей – это тоже такая форма. Масло, не знаю, что это было, может быть, это форма масла была. И все это было нормально. И было после этих слов, заболел сын той женщины, хозяйки дома. То есть, казалось бы, тут и нужно поставить хэппи-энд. Искать, как обычно говорят, вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. То есть, праведная женщина послушала Рава, все сделала как положено, и жили они после этого долго и счастливо. Но история продолжается. Она говорит, вдруг у женщины заболевает ее сын. И его болезнь была тяжко очень, так что в нем не осталось дыхания. То есть, одним словом, он умер. Радак говорит, что он был, может быть, в неком таком, у него была некая клиническая смерть, но все комментаторы говорят, что он умер. Умер. Единственный сын у вдовы. Интересная история. Вдова пожертвовала всем, чтобы принять Илиягу Анави, и в награду у него умирает единственный сын. И сказала она Илиягу: «Что у меня с тобой общего, человек Божий? Ко мне ты пришел мою вину помянуть и умертвить моего сына? Ты ко мне сюда пришел, чтобы умер мой сын? Чтобы мою вину помянуть?» О чем тут идет речь? Речь тут идет вот о чем. До того, пока не пришел Илиягу Анави, вдова она судилась как очень праведная женщина. То есть по сравнению с общими людьми, которые там бегают по улице и, в общем, кричат: «Бандера, Шухевич, герои народа, они умирали за нашу свободу». Она была, конечно, полная праведница. Но когда рядом начал жить раввин, когда рядом с ней стал жить пророк на его уровне, ее стали судить. Во всяком случае, так она говорит. Она говорит: «Я жила нормальной жизнью, пока не пришел сюда ты». То есть у тебя такой зашкаливающий уровень святости, что по сравнению с тобой все остальные полные грешники. И из-за этого умер мой сын. И сказал ей: «Дай мне твоего сына». И он взял его из ее лона, то есть из рук его, и принес его в верхний покой, из русского на русский, перевожу, на второй этаж дома, он его повел, можно на иврите читать, в котором он обитал, и положил он его на свое ложе. И тут происходит первый случай истории Тхият Амитим, воскрешение из мертвых. Воскрешение из мертвых. И возвал он Господу и сказал: «Господи Боже мой, уже ли вдове, у которой я жительствую, содеешь зло, умертвив ее сына? Как такое может произойти?» И он приник к ребенку три раза и возвал к Господу и сказал: «Господи, может быть, да возвратится душа ребенка этого в его тело». И услышал Господь глас Илиягу, и возвратилась душа ребенка в его тело, и он ожил. С точки зрения Мидраша написано о том, что у Всевышнего есть три ключа, которые он никогда не дает человеку, которые есть только у него. Ключ от рождения ребенка, что является одной из самых больших тайн, ключ от воскрешения из мертвого и ключ от гвурат дешамим, от могущества дождей, от дождей. Всевышний говорит: «Ты у меня взял ключ от дождей». Я говорю сейчас языком Мидраша, я сейчас говорю языком притчи. «Ты у меня взял ключ от дождей, и народ Израиля уже 3 года голодает, и страшная засуха. Я оживлю ребенка, отдай этот ключ от дождей, тогда возьми ключ от воскрешения из мертвых». И ребенок оживает, ребенок оживает. И взял Илиягу ребенка и снес его с верхнего этажа в дом, и его он отдал его матери, и сказал Илиягу: «Смотри, жив твой сын?» И сказала та женщина Илиягу: «Теперь я знаю, что человек ты Божий, и слова Всевышнего в твоих устах истина. Все, что ты говоришь, является полная истина». Ребенок, о котором тут идет речь, это Йона. Истина – это Эмет или Амитай. Йона бен Амитай. Йона – сын истины. Йона, в ком воплощается эта истина. В принципе, с этого начинается история Илиягу Анави. История Йоны. Это все была предсказка. Теперь у нас...
Он был ребенком тогда.
Он был маленьким ребенком. Теперь начинается сказка. Теперь начинается сама история про пророка Йона. Да. Через некоторое время Йона становится учеником Илиягу Анави. Когда Илиягу Анави живым восходит на небо, он становится учеником его ученика, которого звали Илиша, Елисей, в честь которого Елисеевский гастроном. Это другой был Елисей, но имя тоже Илиша. И он становится как бы их учеником, пророк Йона. Проходит много лет, очень много лет. И даже не 10 лет, и даже не 20 лет, и даже не 30 лет спустя, я не знаю, сколько лет спустя, много лет после этих событий. И вот книга Йона. И мы встречаем уже престарелого Йону. И где мы его встречаем? Мы его встречаем на празднике, который называется Бейт-а-Шоэва. Царь, которого зовут Яровам бен Юаш, тоже очень такой царь, не меньше злодей, чем Ахав бен Омри, может быть, чуть-чуть меньше, но при нем Израильское царство было в самом расцвете. Вот сам расцвет Израильского царства было именно при Яроваме бен Юаше, 13-й царь, по-моему, 13-й царь Израиля, еще будет два, и Израиль перестанет существовать. 10 колен пропадут, и мы их ищем до сегодняшнего дня. Почему при злодеи царство Израиль благоденствовал, это хороший вопрос, может быть, мы
к нему... Что это говорит?
А?
О чем же ты говоришь?
Это
если он был злодей, при этом было все прекрасно.
Прекрасно. Был самый лучший период Израильского царства. Самый большой и в материальном. И он присоединял к территории, он даже присоединил к Израильскому царству Дамаск. Одни победы были там. Там при Яроваме бен Иоаше было все потрясающе, а идолопоклонство было уже зашкаливающее.
Ну, так и говорится, материально было на высоком, а духовно было на низком.
Когда человек должен судить и приговорить ему к чему-то страшному, ему дают последнюю попытку. И в этой последней попытке благоденствия, которое было у еврейского народа, была последняя попытка сделать шуву. И не получилось. И после этого, буквально через 20 лет Израильское царство прекратит свое существование. Мы находимся, в принципе, в конце существования Израильского царства, в тот момент, когда оно находится на пике своего могущества и на пике своего экономического развития. Итак, глава первая раскрывается, значит, занавеси, и мы видим, какую картину. Симхат бейт ха-шоэва. Симхат бейт ха-шоэва, что переводится «радость от возлияния». Шоэва – это возлияние. Что это такое симхат бейт ха-шоэва? Многие знают. В Холомоэд Суккот, во многих общинах Москвы, не только Москвы, вообще по всему миру, раввины, не только раввины, начинают играть, кто на чем может, кто на гитаре, кто на синтезаторах, начинают петь, играть, люди начинают танцевать. Что это такое симхат бейт ха-шоэва? Почему танцы, почему радость и что происходило? Дело в том, что во время... Не знаю. Может быть, но в принципе во всех общинах мира в Холомоэд Суккот, сейчас будет Суккот, проверьте мои слова, симхат бейт ха-шоэва. Радостное такое, в общем, событие, радость, танцуют, веселятся и так дальше. Откуда это происходит? Праздник возлияния воды. Дело в том, что на жертвенник, опять же, я не буду входить в какую-то глубину, на Иерусалимский жертвенник при жертвоприношении всегда возливают вино. Кроме одного периода года, праздник Суккот, когда и вино, и возливает и вино, и воду. И вот когда вот возливает на жертвенник воду, происходит огромный праздник. Представьте себе эту картину, необычная картина. В храме есть такая территория, которая называется Израт Нашим. Израт Нашим, сейчас Израт Нашим – это второй этаж синагоги. А он не случайно, кстати, второй этаж синагоги, сейчас мы поймем почему. Ну, в некоторых не второй этаж, в некоторых женщин за занавеской сидят, может, мужчин за занавеской сидят, женщины считают. Как бы там ни было, в Иерусалимском храме была такая территория, которая называется Израт Нашим, женская часть. Почему она так называется? Да, почему она так называется? Она так называется, потому что на эту территорию храма могли приходить женщины, которые хотели принести жертву. То есть туда разрешалось приходить женщинам. Поэтому он называется Израт Нашим. То есть все мероприятие, которое проходит, оно будет происходить именно на территории Израт Нашим. Что будет происходить на этой территории? На этой территории главы еврейского народа, главы ишив, главные раввины, пророки, мудрецы, в общем, все, кто только может, великие люди, будут с восхода солнца, с появлением трех звезд и до рассвета будут сходить с ума. Будет играть музыка, левиты будут петь песни, Раввины будут танцевать, жонглировать факелами. Рассказывает, что Рабан Шимон бен Гамлиэль, он жонглировал 8 факелами. То есть он подбрасывал так 8 факелов и, в общем, там жонглировал. Танцы, песни, жонглируют факелами, все, и все на это смотрят. Теперь приходят мужики смотреть, и женщины тоже, они тоже хотят посмотреть, а где женщинам? Поэтому именно на этот период, когда была Симхат Бейт ха-Шоева, на территории Израт-Нашим сделали такие деревянные подмост, в котором был второй этаж, и на этом втором этаже находили женщины. Кстати, отсюда вот идет и название Израт-Нашим, и вот этот иногда второй этаж, на котором женщины находятся. Там сидели женщины, и они наблюдали за вот этим необыкновенным праздником, который там происходил. Самым рассветом солнца двое коэнов, которых стояли около ворот Никанора, трубили в трубы. Ворот Никанора тоже интересная очень вещь в Иерусалимском храме. Она существует уже в конце Иерусалимского храма. Был такой египетский еврей, которого звали Никанор. Ну, имя такое уже совершенно не еврейское. То же самое, что был некий еврей с России, которого звали Иван Васильевич Петренко. Ну, так его звали вообще. И Никанор тоже такое же, в принципе, и имя, и фамилия. Он был греческим евреем, но он был очень таким благочестивым человеком. И он захотел для храма сделать какие-то совершенно потрясающие ворота. Он сделал эти ворота в Александрии, хотел привести их в... Да, хотел принести их в храм. Когда он плыл по морю, была очень сильная буря, начали балласт выбрасывать из этих кораблей, из корабля, и потом сказали: смотри, все уже выбросили, а теперь такие тяжелющие ворота, теперь надо бросать их. И Никанор сказал: только со мной, потому что я как бы всю жизнь потратил на эти ворота, только со мной, привяжите меня и бросайте меня туда. Ну и, в общем, связали, в общем, посадили в трюм, а одну часть ворот выбросили. И когда корабль пристал к берегу после этой страшной бури, увидели, что к берегу прибили эти ворота. То есть эти ворота, в общем, их ждали уже на берегу. Это было огромное чудо, и поэтому все вещи в храме не были позолочены, кроме ворот Никанора, в память о том чуде, которое произошло именно тогда. Они и были как раз в этой Израт-Нашим, в женской части. Так вот, перед самым-самым, когда был самый рассвет, вставали двое коэнов, начинали дуть в трубы. Это было знаком того, что коэны должны сейчас спуститься к источнику Шило, который находится ниже, в современном городе Давида, набрать воду и эту воду начинать возливать в храме. Это была вещь, которая называется Симхат Бейт ха-Шоева. Но наши мудрецы говорят интересную вещь. Они говорят, что это не просто было... А почему зачем эти танцы? Зачем, зачем там мудрецы там танцевали? Почему была такая радость? Почему их смотрели? Что поп-звезды какие-то, Майкл Джексон какой-то, что там танцует, и все на них смотрят. Зачем? В чем был смысл? И наши мудрецы говорят, что в тот момент, когда была такая огромная радость у мудрецов Торы, которые танцевали, то на них они как бы черпали из источника пророчества. Тогда многим людям открывался пророческий дар. То есть Симхат Бейт ха-Шоева можно перевести как радость черпания воды, а можно перевести как радость у черпания из источника пророчества. Тогда многие люди становились пророками, а те, которые были пророки, могли получать тоже пророческую информацию. Именно с этого и начинается книга пророка Йоны. Итак, Симхат Бейт ха-Шоева. Прошло много лет после описанных событий. Царь Иеровам бен Йоаш, 13-й царь Израиля, еще два, и все закончилось. Правило, кстати, очень долго. Это все это 8 век. По обычному летоисчислению 784 по 742 годы до новой эры, за 22 года до разрушения Израиля. И вот как раз в этот самый момент Симхат Бейт ха-Шоева Йоне приходит пророческая информация. Итак, теперь мы, в принципе, подходим к началу книги пророка Йона. «И было слово Бога Йони бен Амитаю такое». А почему слово Бога? Потому что Симхат Бейт ха-Шоева, они танцуют, такой радостный момент. Пророкам открывается пророческая информация в храме. И Йона бен Амитай. Ну, тут каждое слово можно говорить. Ну и что? Так написано. Пушкина звали Александр Сергеевич. Что можно вычислить? Как можно трактовать Александр Сергеевич? И тут начинается, ну, из-за этого можно вывести большую информацию. Из Александра Сергеевича информацию можно вывести только одну, что папу маленького Саши звали Сергей. Из Йона бен Амитай можно тоже вывести только информацию одну, что его папу звали Амитай. И все. Но Йона, в отличие от Александра Сергеевича Пушкина, он все-таки еврейский пророк. И тут есть одно правило, которое говорит следующую вещь, что когда пророка называют по отчеству, это значит только одно, что его папа был тоже пророком. Поэтому отсюда можно вывести, что Амитай, который был отцом Йона, был тоже пророком. И умер он, видно, когда ребенок был еще совсем маленький, иначе его жена не была бы вдова, которую пришел Илиягу Ановин. Вторая точка зрения о том, что Амитай – это не имя его папы. Это то имя, которое он получил, когда его, ну то, что называется, оживили. Йона бен Амитай. Помните, его мама сказала: «Теперь я поняла, что слова Бога в твоих устах истина, эмет, Йона бен Амитай, Йона сын истины». Поэтому либо Амитай говорит о том, что папа Йона был тоже пророком, либо Амитай — это его, ну как бы, ну, не кличка, у нас кличек не дают, это некое такое его жизненный призыв. Йона сын истины. «И было слово Бога Йоне бен Амитай такое: встань и иди в Нинву, город большой, и вскричи ему, ибо поднялось зло его передо мной». Ну, тут происходит совершенно сюрреалистическая картина. Ну, во-первых, сюрреалистическая картина заключается в том, что зачем идти в Нинву? Нинва – это Ниневия. Ниневия – это столица Ассирии. Ассирия находится далеко. Плюс-минус это где современный Мосул в Ираке. И поэтому, ну как бы, Йона так сидит в Иерусалиме, ему говорят: знаешь что, пойди-ка в Багдад и скажи о том, что там, значит, еще немножко, и Багдад будет крышка. Во-первых, еврейским пророкам пророчество никогда не дается для других народов. Не, ну как бы там говорится о других народах также. Но Всевышний еврейских пророков посылает к еврейскому народу. Почему тут Нинва? Почему он говорит: иди туда, скажи им. А почему им? А что, евреи, которые находятся во времена Яровама бен Яша, которые там за обе щеки уплетают там всякие некошерные вещи, им не надо это сказать? Еще немножко, вам будет крышка. Почему надо идти туда? Почему нужно идти им говорить? Это само по себе уже странно. Единственный случай в истории, в еврейской истории, истории пророчеств, когда Всевышний посылает пророка передать что-то для других народов. Странно. «Встань и иди в Нинве, город большой, и вскричи ему, ибо поднялось зло его передо мной». То есть у этого города есть большие проблемы, говорит Всевышний. Что такое Нинве? Мы насчет Нинве еще поговорим с вами еще раз. Нинве – это столица Ассирии. Ассирия, она еще, ну, как бы, Ассирия – это очень древняя империя, там уже были взлеты и падения. В тот момент, о котором идет сейчас речь, Нинве – это большой, действительно, еще большой город, но он еще не настолько крут, каким он будет лет так через 30, когда Ассирийская империя достигнет своего могущества и просто уничтожит Израильское царство. И не только Израильское царство, еще многие другие царства. Тогда еще… Нинве – это Берлин до 1933 года. До 1933 года. Обычный город. Но в котором сейчас еще немножко и появится новый Гитлер. Ну, того времени, имах шмо. Который уничтожит Израильское царство. Иди в этот город и передай ему о том, что он должен раскаиваться, ибо поднялось зло его передо мной. Но тут есть известная такая вещь, которая написана в Талмуде, которая говорит о том, что Всевышний не судит народы до того момента, пока у народа… Вот народ могут делать всякие гадости. У них могут там всякие марши гордости происходить. Там, у них может быть всякие гадости, которые только могут быть. И Всевышний это терпит. Всевышний это терпит. Даже идолопоклонство Всевышний терпит. Чаша весов, когда народ начинает судиться и государство начинает уничтожаться, когда в народе появляется такой грех, который называется Хамас. Сейчас Хамас – это террористическая организация. Тогда Хамас, ну Хамас – это слово истории. Хамас – это то, из-за чего был потоп. А что такое Хамас? Хамас – это форма воровства и разврата, но она становится как бы не просто воровство, просто так прийти ограбить банк, это, ну, это уже хуцпатуш называется, а воровство, которое вот, оно просто входит в жизнь. Люди подворовывают немножко, подворовывают так, что написано, хамас — это форма воровства, за которую человек невозможно наказать. То есть он слишком мало своровал. Понемножку, то есть, как известна эта история в Талмуде, когда идет, я не помню этого, Тану или Амору, он идет со своими учениками, и там забор такой, и один из его учеников там слушает, там берет из забора маленькую такую щепотку и начинает там как зубочисткой в зубе ковырять. И ему говорит учитель, ты говорит, разбойник. Ты рушишь забор. Он говорит, Ребе, какой забор? Посмотрите, забор такой гигантский, я маленькую такую палочку взял. Он говорит, когда каждый человек возьмет по маленькой палочке, через неделю от этого забора ничего не будет. То есть маленькая палочка, но если маленькую палочку берет каждый, забора не будет. Это форма, когда безнравственность, она становится формой поведения человека. Когда человек уже перестает воспринимать это как безнравственность. Это вещь, которая называется хамас. Так вот, у Нинве была ситуация хамасовская. То есть там была ситуация, что есть либо Нинва делает чуву, либо Нинва она уничтожается. Итак, Симхат Бейта Шоева, Йона танцует, ему приходит пророчество, переставай танцевать и иди в Нинве для того, чтобы дать ему эту информацию. И встал Йона, чтобы бежать в Таршиш. От лица Бога, и пришел в Яфа, и нашел корабль, идущий в Таршиш. Странная реакция для пророка. То есть, ну как, Всевышний ему говорит, иди сделай что-то. А что делает Йона? Йона решил убежать. Причем побег Йоны, он довольно странный. Написано, и встал Йона, чтобы бежать в Таршиш от лица Бога. Тут написано «милифней Ашем». И тут наши комментаторы говорят очень интересные вещи. Есть понятие, которое называется «мифней Ашем». «Мифней Ашем» – это перед лицом Бога. А «милифней Ашем» – это как бы стоящий перед лицом Бога. То есть это очень тонкая грань такая. От Бога невозможно убежать. Ну куда от Бога можно убежать? Человек может куда-то убежать. Есть известный мидраш, когда написано, что Всевышний сказал Моше взять, бросить эту палку, она превратилась в змею, от змеи он убежал. А дальше идет этот мидраш, который говорит, от змеи-то убежать можно, от Бога куда убежать? Бог находится везде. Как говорят наши друзья хабадники, что на земле, что на море, один у нас Бог. То есть бежать от Бога невозможно. То есть бежать, то, что называется мифнешем, когда ты стоишь перед Богом, мы заканчиваем. Когда ты стоишь перед Богом, сейчас заканчиваем, это невозможно. Но бежать от присутствия лица Бога имеется в виду покинуть землю Израиля. Покинуть землю Израиля. И тут возникает вопрос. А что значит покинуть землю Израиля? Зачем? Зачем был весь этот побег? Почему Йона решает убежать? Перед началом, перед затравкой следующей серии, давайте представим себе Терминатор, часть какую там Терминатор уже сделали, не помните?
Седьмой.
Терминатор, восьмая часть. Йона. Ну, это так будет называться. И в этом Терминаторе, восьмая часть, представьте себе такая картина. Это, в принципе, то, перед чем будет сейчас существовать Йона. Вот представьте себе такую вещь. Подходит к пророку Всевышний, а пророк живет уже, не знаю, в 22 веке, уже Машиах, там все уже. Это, и говорит ему, пойди в Берлин 1932 года, точнее так, начало, да, к самому конца 1932 года, и сделай так, чтобы в Берлине все было хорошо. Потому что пройдет еще пару месяцев и изберут Гитлера. Сделай так, чтобы там все было хорошо. И говорит пророк в этом терминаторе, но если я сделаю так, чтобы в Берлине будет все хорошо, ведь я знаю, чем это все закончится. Погибнет мой народ. Но это говорит Всевышний. Всевышний сказал, пойди туда и сделай так, чтобы все было хорошо. И что делает пророк в данной ситуации? Пророк в данной ситуации делает то, что, в принципе, пророк делать не может.
Убивает в Америку.
Он убегает от всего Всевышнего. За это, говорит Талмуд, пророку полагается смерть. Причем смерть не от руки человека. Смерть от руки человека – это полбеды. Смерть от руки небес – это уничтожение души, это уничтожение всего. То есть про Йона то, что сейчас делает, он, в принципе, рушит себя, как вообще… То есть у него уже нет ничего. Ни будущего мира, ни этого мира и так дальше. И Всевышний непонятно о чем говорит. Ведь Йон-то понимает, что Нинве – это город, который через 22 года уничтожит страну, в которой он живет, полностью. Ничего от нее не останется. И он должен пойти сделать так, чтобы ее сохранить. А если он убежит, это будет самое страшное наказание, которое для него. И Йон решает убегать. Причем куда убегать? В море. Почему в море? И куда в море? В Таршиш. А почему в Таршиш? Об этом мы с вами поговорим в следующей серии нашей книги. Спасибо большое.